кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Начинаем программу с корпоративной важной российской новости. Акции Норникеля после заявлений компании о том, что штраф будут выплачивать из дивидендов компании, обновляют исторические максимумы. В чем же дело? Задаем вопрос генеральному директору инвестиционной компании «Инфраструктура России» Станиславу Машагину. Он с нами на связи. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как по-вашему, чем можно объяснить подобную реакцию? Вроде бы как негатив для инвесторов и для держателей акций, однако же мы видим бурный рост. Но, понятно, не обошлось без внешнего позитива. Котировки и никеля, и платины растут, и тем не менее.
Да, конечно, первая причина – это большая ликвидность на глобальных рынках, которая толкает наверх как сами акции, так и сырьевые товары. Здесь Норникель, пожалуй, еще и особенностью такой обладает, поскольку его бета-коэффициент как бы выше среднего, он еще больше реагирует на рост более бурно, чем в среднем акции. Поэтому Норникель, конечно, в такой ситуации тройную выгоду получает. Естественно, негативные ожидания у нас пропадают, поскольку все случилось, и как бы могло быть и хуже. То есть назначенный штраф, он мог оказаться выше, и какие-то еще дополнительные санкции могли быть применены компанией. Поэтому на факте, как бы, негативном пускай фиксируемся, тем более, что компания была готова к выплате такого штрафа и заранее зарезервировала эти деньги.
Но послушайте, все-таки, а чего же могло бы быть хуже? Потому что, ну, все-таки и крупнейший корпоративный штраф, да, за нарушение экологического законодательства в России. Ну и чего же там греха-то таить, скажем, как есть. Публичная порка, да, чтобы другим недропользователям было неповадно. И тем не менее, все-таки, меня удивляет достаточно красивая реакция рынка, скажем так. Все, дальше негатива не будет. То есть, получается, Норникель извлекает уроки из всего этого, и ничего подобного не будет. А другие недропользователи как?
Ну, во-первых, инвесторы смотрят на ожидания. Ожидания здесь негативные, как бы уходят на задний план, поскольку все плохое случилось. Это называется, мы делаем решение на факте. Вот на факте многие открывают дополнительные позиции. Это факт, поскольку прежде всего рынок акций работает в будущем.
Ожидания, конечно.
Да, и здесь ожидания стали более понятными. Они хоть и негативные, но тем не менее неизвестен вообще размер ущерба. Так фактически сколько денег будет реально потрачено на устранение всех этих последствий, еще неизвестно. А у компании конкретно понятна совершенно сумма. Тем более, что она могла ее позволить. И это очень позитивно дополнительно, поскольку боялись сокращения дивидендных выплат, компания пообещала их не сокращать. То есть полный позитив, и компания как бы относится всегда к инвесторам очень хорошо, и Норильский никель – это такая легенда фондового рынка, поэтому здесь только позитивные как бы ожидания, новости, хоть она и плохая, вот в общем рынки воспринимают сейчас любой новостной фон, стараются его в позитив перевернуть.
А как вообще в принципе выглядит Норникель, если, так скажем, убрать вот этот негатив, который уже, как мы понимаем, убирается, могло быть хуже, но уже по факту все решено, и тем не менее все-таки без учета вот этой негативной истории, акции как себя чувствуют? Вот 28 тысяч в рублях практически за акцию. Дальше-то что?
Дальше как бы новый максимум, мы сейчас находимся в неизведанной плоскости, это называется космос, наверное, да, когда цены еще не бывали на этих уровнях, особенно подстегивается это вот такими как бы негативными в целом макроэкономическими показателями, но в противоречии всему работает денежная ликвидность. Компания отличается тем, что она производит хороший денежный поток и всегда была крайне рентабельна. Ну, что, собственно, добываем мы сырье, у нас особенных как бы инвестиционных программ нету и каких-то там дополнительных внутренних переработки, расширения. Всего этого не существует. Компания выплачивает деньги акционерам очень щедро, исторически так повелось. Такой денежный мешок. Поэтому в такой ситуации только рост цен на сырье толкает, значит, наши цены наверх. Тем более, что компания работает в широком сегменте металлов высокомаржинальной группы. Поэтому, ну, тут сколько только позитивно, но надо понимать, что на сегодняшний день цены высокие, и, конечно, коррекция будет, и, возможно, очень серьезная, поэтому заходить я бы сейчас не рекомендовал в фондовый рынок.
Понятно. Идем далее. Еще одна большая потребительская экономическая история. Появились сообщения от деловых СМИ, письмо от Руспродсоюза, история про упаковку. Упаковщики говорят, что предприятие отрасли, которое, собственно, объединяет пищевку и переработку, в общем, история о том, что цены на продукты у нас вырастут из-за того, что пластиковая упаковка дорожает. Но, разумеется, антимонопольщики каким-то образом будут реагировать, они уже предупреждены. Как по-вашему, насколько велика составляющая упаковки в доле продуктовой стоимости и вообще чем эта история может разрешиться-то?
Доля упаковки в среднем в продуктах питания – это незначительная величина. Я тут встречал цифру там в среднем 7%, да, в пищевых товарах это 7%. Нет, это небольшая сумма совершенно. Но надо понимать, что в России у нас исторически так повелось, что любые производители используют любой повод для того, чтобы цены поднять. Проблема у нас в том, что есть инфляция, она никуда не делать, хотя Росстат публикует очень красивые там цифры. На полке это незаметно. У нас есть экспорт этой инфляции мировой, потому что как бы локальная валюта привязана к мировым валютам, которые испытывают инфляционное давление вследствие колоссальной денежной массы. И эту инфляцию, естественно, мы просто автоматически себе экспортируем. И любой повод для того, чтобы поднять цены, он прекрасно отыгрывается. Люди уже привыкли исторически, что да, цены у нас все время растут. И растут у нас там как минимум процентов на 10 в год. Поэтому это скорее повод, чем факт, да, но надо отметить справедливости ради, что часть из этой категории товаров упаковочных, она связана с валютной составляющей. Это пластик, и это краски, это полиграфия. И тут, конечно, курсовое давление, поскольку у нас рубль слабый достаточно, цены на валюту высоки. Ну, в общем, это тоже мы отыгрываем. Тем более, что рынок позволяет сейчас немного почувствовать себя получше, поскольку мы несколько восстанавливаемся после всех закрытий бизнесов. Цены поползли вверх.
Ну и опять же, да, вот то самое повышение цен на упаковку 5-15%, о чем участники рынка упаковки предупредили регулятор. Разумеется, если это так оставить, то это транслируется где-то, ну, условно, опять же, в несколько процентов на пальцах одной руки в конечную стоимость продукта. В общем-то, не критично. Мы, правда, как вы говорите, привыкли к тому, что периодически, чуть ли не с Нового года, а то и в середине, постоянно что-то растет в цене. Ну, а регуляторно как взглянуть на эту историю? Вот письмо, вот они предупредили, вот ФАС будет разбираться. Тем не менее, то уже все выросло ведь. Получается, они предупредили задним числом, так что ли?
Ну, вообще, это как бы не стоящая игра свеч. Надо разбираться вот в этой части себестоимости с точки зрения логики невозможно и неразумно.
Нет, я просто о реакции регуляторов хочу у вас поинтересоваться. Какой она будет? Не пущать или что вообще? Как бы, ну, давайте разбираться, там скажут, или что?
Я думаю, что Федеральная антимонопольная служба должна обратить внимание прежде всего на сети. Именно благодаря работе сетей, больших установлений, ими цен определяет итоговую цену на полке. Вот здесь работы для ФАС очень много, тем более, что, конечно, они определяют цены. И, конечно, у нас нет конкуренции. Достаточно для того, чтобы вот эти вопросы сглаживать. Вот об этом нужно работать. И нужно работать, конечно, с крупнейшими сетевыми продавцами. И тогда у нас и рынок будет понимать лучше. А с упаковщиков что взять? Ну, в конечном счете они дадут там 0,35-1,5% в увеличении цены конечной продукции.
Еще меньше, чем...
Ну, если пересчитать, то 7%, которое увеличится на 0,5-1,5, будет вот максимум 1% в конечной стоимости продукции. Ну, то есть это смешно. Никто даже об этом не стал бы заявлять, но надо понимать, что это такая политика, и, конечно, это выгодно прежде всего сетям поднять цену, а при этом поставщикам можно и платить те же самые деньги. Вот в этом проблема, что у нас поставщики не получают справедливую цену, а цена на полке существенно отличается от цены закупки.
Понятно, доступно объяснили. И еще одна история, она больше инициативного характера. Ряд участников рынка и ведомства обсуждают историю о том, чтобы российские компании все-таки получили возможность отказаться от официального физического адреса в плане регистрации в пользу электронной почты. А вообще, как на это взглянуть? Это не слишком ли радикально? Опять, а кому письма присылать бумажные, да, там, уплатите налог или там, явитесь туда-то?
Ну, надо понимать, что как бы мир идет в сторону цифрового развития, и адрес электронной почты, там, хороший, важный, главный, верифицированный, он может быть как бы незаменимым. Вот здесь важно поставить какую-то такую точку в пространстве, которую сложно поменять. И вполне адекватная мера с учетом того, что мир развивается. Мне кажется, это позитивная новость, которая в конечном счете вот ложится в общую логику. Цифровые компании, да, цифровые подписи, документы в электронном виде. Все это должно, наверное, работать. Хорошо бы, если бы это было без сбоев. А то получается, что сегодня мы дополнительно получаем вот эти электронные услуги поверх обычных еще бумажных услуг. И у нас там постоянно какие-то технические, юридические, другие накладки. И вот эта конструкция, хотелось бы, чтобы она не стала дополнительной, а была именно вместо, а не еще мы там почту привяжем и еще вам десяток документов, пожалуйста, подпишите.
Ну да, чтобы не было такого вот дублицирования. Это очень важно, но да, и те самые люди, как я понимаю, люди из информационных технологий, которым офисы особо-то не требуются, работают из дома, были бы в плюсе, в шикарнейшем, я понимаю так. А кто еще?
Да, в любое предприятие было бы в этом заинтересовано, это удобно. Надо понимать, что такой электронной почты. Значит, что и IP-адреса, и все остальное становится типовой частью вот этого адреса, по которому живет компания. Тут надо понимать, что нужно будет развивать существенно компетенцию IT-подразделений, поскольку ваш адрес становится полностью электронным. Это не просто название почты электрической, да? Это еще и IP-адрес, который привязан к этой почте. Где вы, как вы, что вы. И это все данные будут как бы связаны с этим электронным адресом.
Да, разумеется. Ну что ж, спасибо, Станислав. Я напомню, мы говорили с генеральным директором инвестиционной компании «Инфраструктура России» Станиславом Машагиным.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.